страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами, я очень надеюсь, празднуем Рождество Христово. Это зависит еще от того, когда вы нас слушаете. Но на самом деле, скорее всего, либо вы нас слушаете в сочельник по западному календарю, либо, что возможно, если вы слушаете нас в повторе, то в сочельник по восточному календарю. Вот так мы составили расписание, чтобы вот так передача у нас выходила. И поэтому у нас такой небольшой перерыв в нашем цикле по псалмам, потому что мы с вами читали псалмы, и к псалмам после Рождества и Нового года мы с вами... И опять Рождества. Мы с вами обязательно вернемся. Вот. Но пока у нас с вами 5 рождественских бесед. Вот я вчера начал говорить о том, что... Отвечать на вопрос о том, что вы думаете о дате Рождества. Я сказал о том, что ну вот хорошо, что их 2 для нас. Да, ни одна из них не библейская. То есть нет в Библии записи о том, что вот какой-то конкретный день, когда Рождество мы празднуем. Но хорошо, что их 2, потому что мы с вами можем этот праздник растянуть, это воспоминание растянуть. Кстати говоря, среди лучших песен, музыки, рождественская музыка, рождественские песни. Это огромная культура рождественских песен. Мы посмотрим сейчас ваши комментарии, и потом, после этого, я скажу несколько слов, вот таких вводных слов в нашей сегодняшней беседе, но я напомню сначала о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии, которую вы легко можете найти по ее значку. Это белые буквы ПСБ на красном фоне. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на группу, потому что в новогодние дни, в дни каникул, когда у нас новых эфиров не будет, посты-то в группе будут обязательно. Значит, вот план постов, план того, чтобы будет размещено в группе после Нового года. У нас уже есть, и эти публикации у нас будут. Поэтому заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Начали вчера также разговор о радости, и было сказано, Александр нам, в частности, об этом писал, а и Павел, в смысле уже апостол Павел об этом писал в послании филиппийцам, да, вот где он, помните, эта история такая, мы к вам, мы с вами к этому обязательно еще подойдем, про то, что он находится в тюрьме, он находится в заключении, а он пишет о радости. И он много раз в одном и том же послании пишет о радости. Значит, радость это определяется не внешними обстоятельствами, радость это внутри. А внутри Христос, Он в нас, и мы в Нем. Это вот замечательная греческая фразочка «эн Христо» во Христе. Этот предлог «эн», который действительно имеет огромное, глубочайшее значение, что значит «быть во Христе» для нас. Опять-таки, мы уже читали с вами послание Павла, мы об этом говорили. Я напомню, что вы всегда можете найти наши прошлые передачи на сайте theos.fm в разделе «По страницам Библии». Значит, сайт theos.fm, там смотрим передачи, и там первая же передача «По страницам Библии». Кстати, отвечаю еще на вопрос. Один, который мне задали вчера лично, был вопрос, причем от слушателя нашей передачи. Вопрос обращен был ко мне, но я его переадресовал, и я как раз вчера... получил тот ответ, который хотел бы вам, друзья, передать. Спрашивают, что тебе подарить? Значит, смотри, какая вещь. Тут и вопрос не в том, что подарить конкретным людям, конкретному человеку, там, не знаю, мне, любому члену нашей команды, любому участнику нашей команды. Но если у вас возникает вопрос, что вам подарить, и вы слушатель этой программы, то у вас теперь есть замечательная возможность ответить на этот вопрос, потому что наши сотрудники, которые этим занимаются, сделали систему, через которую вы можете сделать пожертвование на этот проект и на другие наши проекты. Пожертвования, причем в прошлом году об этом спрашивали, говорили, ну вот я хочу именно на конкретный проект. Вы спрашивали, наши сотрудники сделали именно на конкретный проект, вот сейчас здесь, перед Рождеством, перед Новым годом, на проект по страницам Библии. Если вы хотите пожертвовать, это можно сделать. Теперь, это можно сделать только только если вы хотите. То есть я понимаю, что сейчас кто-нибудь найдется, кто скажет, деньги клянчут. Нет, ничего не клянчут. Значит, друзья, если вы хотите, если у вас возникает желание финансово и молитвенно поучаствовать в этом проекте, молитвенно поучаствовать, вы и так знаете как. А вот финансово заходите на сайт theos.fm, там раздел передачи по страницам Библии, и там есть такой раздел на странице, просто просмотрите вниз, прокрутите страницу. Поддержать, пожертвовать, не помню сейчас, как это называется. Вот, и там все написано, собственно, с сайта вы можете все это сделать. Я специально вчера поинтересовался у наших коллег, есть ли возможность для этой конкретной передачи. Она есть. Я, признаюсь, не зашел на сайт, не посмотрел, как это там сформулировано, но вы найдете и так. Значит, это к вопросу о том, что подарить. Теперь, но радость-то она... Да, и, кстати, эти подарки, эти пожертвования идут на развитие проекта, идут на развитие этих программ. Опять-таки, если будет по страницам Библии, то это именно по страницам Библии. Для других передач, но это будут другие передачи. Вот. Но радость, она тоже не этим определяется. Она определяется не тем, что нам там пожертвовали или не пожертвовали, даже не тем, какая в Москве погода, и не тем, есть солнышко или нет. Радость определяется тем, что Христос в нас живет. Вот это замечательно, это самое важное. Значит так, Татьяна Бондарева пишет, чтобы путешествовать по страницам Библии, необходимо знать причину ее написания, кто ее автор. Слушайте эфиры наши предновогодние 30 и 31 декабря. Мы к этому вернемся. И подписывайтесь, пожалуйста, Татьяна, заходите, присоединяйтесь к группе по страницам Библии ВКонтакте, потому что публикации на эту тему будут. И да, необходимо. И мы это отлично понимаем, и об этом говорим и говорить будем. Нина Бондарева пишет, слава Богу за пророчество для нас. Вот это замечательная вещь, потому что любое пророчество, оно ведь первоначально для них. Вот для них тогда, а сейчас для нас, да, для них, для людей того времени, для первоначальной аудитории. Для нас уже, соответственно, вот в его применении, в том, как оно разворачивается для нас. И толкование пророчества как раз и состоит в том, что мы пытаемся разобраться, найти его первоначальный смысл, а что оно означало тогда, что оно означало в той аудитории, в том контексте. И второе, что оно означает для нас, это уже его применение. Значит, я тоже напомню, мы об этом тоже как-то говорили, эти шаги, эти стадии изучения Библии. Наблюдение, когда мы просто внимательно читаем текст, разбираемся, что-то написано. А толкование, когда мы задаемся вопросом, что это значит, и прежде всего, что это значит для аудитории, той первоначальной. Применение, а это что это значит для меня, то есть что мне с этим делать. Жанна Михайлова пишет, повод для радости особенный, вопрос вечности. Родился Спаситель мира. Теперь каждый день праздник. Это вот как раз про ту историю с датами Рождества, да как и с датами Пасхи, почему она меня абсолютно, вот, друзья, абсолютно не волнует. А давайте перенесем празднование, а давайте не заморачиваться, давайте посмотрим на то, что есть немало людей, которые вообще ничего не празднуют. Вообще, то есть они Санта-Клауса празднуют, да? А они подарки празднуют без причины для этих подарков. И тут мы подходим к теме, которую поднимает Александр Павлюкевич. То, что пишет Александр, это ложь. Причем ложь — это достаточно искусная. Поэтому сегодня очень многие люди на эту ложь ловятся. Более того, в этом ложном, по сути, свое утверждение, и мы увидим его ложность, это не наезд ни в коем случае на Александра, это наезд на утверждение, на совершенно конкретное. Мы увидим его ложность. Но в нем есть доля истины. И вот эта доля истины как раз оказывается обманчивой. Смотрите, что пишет Александр. Помните, мы с вами говорили в эфире о том, что Рождество — это для каждого из нас возможность участвовать в исполнении великого поручения. Наташа Кунгурцева в своем письме, в своем сообщении напомнила нам как раз великое поручение. Я сказал о том, что Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи, немыслимо без 18-го. В 18 стихе мы узнаем, что Христу дана всякая власть. И вот поэтому все остальное имеет смысл. Но тут возникает большой вопрос. А вот великое поручение, оно дано кому? И возникает мысль, которую сегодня все чаще и чаще приходится слышать. Александр пишет: «Желаю всем иметь плод Святого Духа и Божию мудрость». А они, дальше он задает вопрос. Помните, кстати говоря, сатана задавал вопрос, истинно ли сказал Бог, правильно ли сказал Бог? Теперь вот Александр пишет, он задает вопрос. «А не торопимся ли мы, дальше в скобочках уточняет, большинство из нас, выполнять великое поручение? Кому и когда он дал это поручение?» Он дал его настоящим ученикам. Пусть каждый себе задаст вопрос. А я действительно настоящий ученик? Могут ли хорошо ли знающие меня люди сказать обо мне, что он настоящий ученик? Он исполнен силой Святого Духа. Куда он сказал им идти в первую очередь и потом? Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Иерусалим, Иудея, Самария, край земли. Что это все значит, спрашивает Александр. Это обязательное приложение к Евангелию от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи, пишет Александр, и ставит три восклицательных знака, дабы мы это заметили. И комментирует. Сначала Иерусалим, Иудея. То есть сначала в своей церкви и надо разобраться со своей церковью. Сначала самим надо разобраться в Божьем Слове по-настоящему и засвидетельствовать своей нефасадной жизнью. Сегодня, пишет Александр, большинство проповедников Евангелия проповедуют не Евангелие. Это Евы, Марфы, Иуды, крестоносцы, исполняющие свои желания, но не Бога, жаждущие славы от людей. А Иисус сказал, что Мария, сидящая у его ног, и только слушающие его, выбрала лучшее. Вот такое утверждение, такое достаточно длинное утверждение, оно сводится, в принципе, к следующему. Давайте мы зададимся вопросом, к кому обращено великое поручение. Оно обращено, пишет дальше Александр, к истинным ученикам, настоящим ученикам. Можем ли мы назвать себя настоящим учеником? Если да, то тогда есть смысл исполнять великое поручение. Если нет, то оно просто не для нас. Ну и второе. В каком порядке нам нужно идти? Вот начать с Иерусалима. И Александр сразу сделал этот перенос почему-то. Я не понимаю, почему, но он его сделал. То есть со своей церкви. Значит, сначала наведи порядок в своей церкви, а потом уже иди в окружающий мир. Теперь, вот та доля истины, которая есть в этом утверждении, заключается в том, что и в душах многих из нас, христиан, и в церквях, многих современных сегодняшних церквях, вот сегодня ситуация совершенно не такая, как должна быть. Да, когда Александр пишет, что много проблем, мы так вздыхаем, мы говорим «да». Проблем действительно много, проблем действительно огромное количество. И все. А вот дальше начинаются вещи. Я напомню, мы читаем Священное Писание, мы читаем его с начала до конца. Мы исходим из того, что великое поручение дано всем людям, всем ученикам, конечно, Христа. Да, вот неверующий человек не может выполнять великое поручение, потому что он сам не научен, потому что он сам не возрожден прежде всего. Теперь, почему мы из этого исходим? Я хочу вернуться к тому фрагменту, на который мы сегодня ссылались. Во-первых, Матфея 28 глава с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им», причем это ученики, и интересно, кстати говоря, что ученики отреагировали по-разному. 17 стих, вот на стих раньше. Это для вас, Александр, специально. «И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Теперь 18. «И приблизившись, Иисус сказал им». Теперь внимание, первый вопрос. Вот он сказал тем, кто поклонились, или тем, кто усомнились? Были люди, которые усомнились. Иисус не сказал: «Так, усомнившиеся, значит, так, вот вы вот в одну сторону, сомнение кончится, тогда приходите, вам тут передадут, что делать». Поразительно, что Иисус говорит и тем, и другим. И вот он начинает разбивать ту ложь, которую сегодня в христианском мире тоже пытается построить сатана. Не обязательно быть совершенным, прежде чем ты начнешь исполнять Божие дело. Господь будет тебя совершенствовать, Господь будет с тобой работать, Господь будет тебя менять в процессе того, как ты в послушании исполняешь Божие дело. Знаете, как я устал от людей, которые говорят: а я не буду рассказывать о Библии, потому что я еще Библию недосконально знаю. Я досконально знаю Библию? Нет, конечно. Более того, на некоторые ошибки указывали мне наши слушатели в наших эфирах. Что мы после этого делали? Приносили извинения и исправляли эти ошибки. Теперь представьте себе, что человек говорит: а я не буду этого делать, я пока не научусь, я не пойду. Представьте себе фотографа, который говорит: я пока совершенстве фотографии не овладею, я не пойду работать, я не пойду в этом практиковаться. Слушай, ты никогда не овладеешь. Вот сидя на диване, ты в совершенстве не овладеешь. Я понимаю, однако, что вы не совсем об этом. Вы о том, что в церкви среди христианских служителей есть, и не только служителей, есть и проблемы моральные, проблемы нравственности, нравственные, они действительно есть. Теперь смотрите, Иерусалимская церковь начинает расходиться по другим регионам, по другим городам, она идет дальше. Почему? А вот начинаются преследования, начинаются гонения. Вопрос: а что в Иерусалимской церкви при этом автоматически решились все проблемы? Нет. В чем губительность стратегии? Которую сейчас пытаются нам предложить, когда говорят: а вот давайте мы все проблемы в церкви решим, она будет по-настоящему совершенной, вот тогда мы пойдем в мир. А в том, что церковь будет совершенной тогда, когда ее очистит и приведет себе Христос. Вот не раньше, понимаете? Если мы примем вот эту стратегию, мы не пойдем в мир. А это, значит, ложь вот этого утверждения заключается в том, что под фасадом: а давайте мы сначала у себя разберемся, а потом мы пойдем дальше. На самом деле под этим скрывается следующее: а никуда вы не пойдете. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Интересно, кстати, что иногда говорят о том, что великое поручение — идти заниматься миссионерством, это только для апостолов, это только для того времени. А смотрите, Иисус говорит фактически следующее, если в оригинале он говорит: научите, а дальше три деепричастия, научите как. Через что? Научите. Идя, крестя и обучая. То есть при этом никто из нас не говорит о том, что крестить — это только для апостолов. Да? Вот мы не должны сегодня крестить, церковь не должна крестить, это только для апостолов. А ведь Иисус высказывает два этих утверждения вместе. Он дает в одном стихе. То есть идите научите, в частности, через крещение. И если мы принимаем одно, то мы принимаем другое. Теперь дальше. Вы связали это, и правильно сделали, Александр, абсолютно правильно сделали. Вы связали это с деяниями 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Теперь не написано сначала в Иерусалиме, а когда Иерусалим покается, тогда во всей Иудее. А когда вся Иудея покается, тогда во всей Самарии. Вот этого не написано. Да если бы это было написано, то утверждение Александра было бы справедливым. А так, внимание, вы будете мне свидетелями, где? В Иерусалиме, раз. Во всей Иудее, что после Иерусалима? Нет. Одновременно с Иерусалимом. Так что, да, поместная церковь, да, проблемы поместной церкви, да, сложности поместной церкви, естественно. Но и движение дальше. Самарии, дальше, и даже до края земли. Интересно, что несколько позже, обращаясь к Тимофею, апостол Павел скажет: то, что ты слышал от меня, передай верным людям, которые могут и других научить. Вот этот принцип распространения, принцип того, что нужно идти дальше, он работает, и работает очень четко. А в чем еще, и это очень страшный момент, я просто хочу на это обратить ваше внимание, а в чем еще здесь аспект этой склизкости того, о чем написал нам Александр? Вспомните, пожалуйста, Вавилонскую башню. Бытие, мы об этом уже говорили, кстати, ну давно уже, Бытие 11 глава, 3 стих, и сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи и так далее, и сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Интересно, что в большинстве современных переводов, практически во всех современных переводах, это немножко не так. А давайте, он говорит, они говорят, построим башню, чтобы нам не рассеиваться. Вот это не то, что мы сначала тут башню крутую построим, а они говорят, чтобы нам не рассеиваться, чтобы нам не заполнять землю. Помните, в чем благословение Божие, данное людям? Они должны будут идти и заполнять землю. А эти ребята говорят, а мы хотим тут сделать себе имя. Мы хотим тут стать совершенными. А заполнять землю не хотим. Помните, что Бог сделал по этому поводу? Смешал языки. Помните, что Бог сделал во второй главе Деяний апостолов? Дал новые языки. В 11 главе Бытия Бог обрекает человека на непонимание по причине человеческого греха. Во второй главе Деяний Бог дает человеку понимание по причине жертвы Иисуса Христа. Еще момент, последний. Друзья, не наезжайте на Марфу. Ну вот не надо. Я знаю, что проповедники любят так Марфу попинывать. Вот там Мария избрала лучшую долю, да лучший путь. Но при этом не говорится, что Марфа избрала плохой путь. Марфа служила Христу. Мария поняла в этой ситуации, что нужно делать больше, важнее в этой ситуации делать. Но Марфа находилась рядом со Христом. Она была вместе со Христом. Ну уж ставить Марфу рядом с Иудой, это, в общем, несправедливость полная. Поэтому не надо, Александр. Мы с вами читаем о Рождестве Христовом. Рождество Христово не вписывается в нашу современную реальность, не вписывалось оно в реальность и тогда. Я понимаю, что времени нет, но завтра почитаем ваши сегодняшние комментарии, а пока давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, направь нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня вторая наша рождественская беседа. Это рождественское время, особое время. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, очень известный фрагмент. Это вторая глава Евангелия от Луки, начиная с первого стиха. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Я хотел бы обратить сегодня внимание на один стих, это 7 стих, и буквально на одну фразу из этого стиха. «Не было им места в гостинице». Знаете, это, конечно, не про эмоциональную манипуляцию. Вот, типа, я слышал, так как этот стих таким образом используют. А вот, типа, представляете, когда Иисус родился, не было места в гостинице, А сейчас у нас нет возможности церковь развивать. Вот тогда люди не жертвовали. Неужели вы сейчас не будете жертвовать так же, как и те люди, которые тогда окружали Иисуса Христа? Честно говоря, ахинея полная. А тут даже лучше использовать не слово ахинея, а именно слово манипуляция. Так вот, евангелист Лука, конечно, не манипулирует человеком, не манипулирует сознанием. Он скорее замечает очень понятную нам сегодня вещь. Для Иисуса Христа действительно не нашлось места ни в гостинице, я имею в виду физической, вот материальной, существующей гостинице, и о том, что это за гостиница, мы еще будем говорить, ни в сердце человека. То есть для рождения Иисуса Христа, для рождения младенца не нашлось места в человеческом сердце. Этот фрагмент, который мы с вами читали, этот фрагмент, который мы обсуждаем, указывает на полную греховность человека, на то, что в человеческом обществе действительно не остается места Богу. Бог выселен из человечества. Ровно так же, как Бог был выселен из Москвы, послереволюционной Москвы, которую описывал Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». И когда из Москвы выселили Бога, туда приходит Воланд, и начинаются все эти страшные дела. Приходит он, кстати, в пасхальное время. Но об этом, я думаю, мы поговорим уже позже, когда мы будем праздновать воскресение Христова, мы это вспомним. Но в человеческом обществе по большей части действительно не остается места Богу. И все же есть и радостная сторона. Давайте благодарить Бога за то, что Христу не было места в гостинице. Я знаю, что разные библеисты выдвигают разные точки зрения по поводу того, что это за гостиница. От мысли о том, что это гостевая комната в доме, вот в доме кого-то из их родственников, до мысли о том, что это действительно такой отель, скажем так, или точнее, постоялый двор того времени. Я все-таки склонен думать, что это именно постоялый двор того времени. Это, конечно, не наши современные гостиницы. Гостиница, которая была, оказалась переполнена. Что это за гостиница? Это большое помещение, одна большая комната, в которой собирались много людей, и они спали прямо в повалку друг к другу вот в этом таком разношерстном обществе. Понимаете, какая штука? Если бы нашлось для них место в гостинице, то была бы толпа любопытных, встречающих первое Рождество и ни малейшего представления, не имеющих о том, что на самом деле происходит. Понимаете, лучше уж коровы и овечки, чем тупые и ничего не понимающие любопытствующие. А рука Божия, я думаю, все это устраивала, и устраивала совершенно конкретно. И то, что кажется на первый взгляд трагедией, вот не было места в гостинице, оказывается на поверку настоящим благословением. Нет места для Бога – это состояние человеческого сердца. Нет места для Бога. Так, кстати, можно описать и состояние сердца правителей того времени. Мария на 9-м месяце беременности, конечно, не должна была никуда путешествовать. Но какое дело было кесарю до людей и какое дело было кесарю до Бога? Кесарь Август сам считал себя богоподобным, поэтому для Бога, конечно, места у него в жизни и в сердце не было. Однако Мария даже в этой ситуации, даже в тот момент, когда не было места для Бога в сердце людей, Мария даже в этой ситуации полностью подчиняет себя силе Святого Духа. Да, мир ее не мог понять, но она доверилась Богу. Помните еще раньше, когда ведь на самом деле Мария узнает о Рождестве Иисуса Христа, Иосиф узнает об этом заранее. Я думаю, что Елизавета имела какое-то представление, конечно, потому что она родственница. Ну и, конечно же, Захарий имел также представление, по крайней мере, какое-то. Но все остальные считали, что Мария проявила неверность. Все остальные считали, что Мария проявила непослушание. Все остальные, вместо того, чтобы видеть Божию славу, видели то, что они воспринимали как стыд Марии, как грех Марии. Мария несла в себе Сына Божия. И когда Иосиф пришел в Вифлеем, все места в гостинице были уже заняты. Однако чистая солома гораздо лучше нечистой толпы любопытствующих. Помните, потом Иисус скажет о Иерусалиме: «Если бы ты, Иерусалим, знал час посещения своего». Иными словами, Иерусалим пропустил, Иерусалим не заметил. Ровно так же можно сказать и здесь, сказать о Вифлееме: «Если бы Вифлеем знал час посещения своего, час этой возможности, тогда, я думаю, какой-то дом мог бы открыться для Марии. Тогда, я думаю, кто-то помог бы, и кто-то послужил бы и ей, и малышу». Но Вифлеем спал. Он проспал этот момент, когда маленькая эта деревушка, маленький этот городок стал самым известным местом на планете. Вифлеем спал и не заметил того, что происходило. Проходила перепись, дни были наполнены тем, что казалось важными делами, но дела этой переписи сегодня не помнит уже практически никто. А вот то, что произошло ночью, приход младенца в мир, люди помнят. Я понимаю, что сегодня наша с вами беседа не выстроена по пунктам. Это скорее такое открытое размышление. Да-да-да, я приглашаю вас поразмышлять над этим фрагментом, над этим стихом. Не было им места в гостинице. Именно поэтому первое дыхание Иисуса Христа, первое дыхание Бога, который стал человеком, который пришел на землю, первым дыханием своим он вдохнул воздух стойла. Я не буду уточнять, если вы бывали когда-нибудь в стойле, если вы бывали когда-нибудь на скотном дворе, вы поймете, что это за воздух. Вы понимаете, что произошло? Из славы небесной он попадает в стойло земное. Он сошел из небесной славы в земной мир через лоно матери. Он сошел из небесного величия и из небесного света в темноту этого самого хлева, в темноту этой ночи. Он сошел из небесной радости в земную юдоль скорби. Знаете зачем? Чтобы вывести нас отсюда, из темноты, в свет. Чтобы вывести нас из стойла в славу. Чтобы вывести нас из скорби в настоящую радость. Именно здесь, в Вифлееме, слово стало плотью для того, чтобы обитать с нами. Он пришел как Бог, потому что он Бог, но он также и человек. Это невозможно объяснить за 5 минут. Он принес величие небес в земную повседневность. Чтобы познать Бога, я обращаюсь к Нему. Но чтобы познать человека, я тоже обращаюсь к Нему, к Богу, к Иисусу Христу. Знаете почему? Потому что у Него 2 природы. Это природа Божья и природа человеческая. И вот в оставшееся у нас с вами время я предлагаю нам с вами поразмышлять над 2 этими природами. Божья природа, он на 100% Бог, и человеческая природа нашего Господа Иисуса Христа, он на 100% человек, только без греха. И когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, для нас, очевидно, существуют те же 2 природы. Те же 2 составляющие в его рождении. Давайте сначала поразмышляем над человеческой составляющей Рождества Иисуса Христа. Не было ему места в гостинице? Да, не было. Потому что люди видели всего лишь младенца, обычного младенца небогатых родителей. Царя приняли бы с гораздо большими почестями. А младенцам можно было просто пренебречь. Помните школьные задачки по физике? Что-нибудь типа сопротивлением воздуха можно пренебречь. Вот ровно так же и здесь младенцам можно пренебречь. Джордж Макдональд, известный писатель, иногда его называют детским писателем, неправильно, потому что писал он, конечно, для взрослых. Джордж Макдональд тот самый, который оказал огромное влияние и на Толкина, и на Льюиса. В одном из своих стихотворений написал об этом так. «Царя мы ждали, чтоб сразил рукою сильной он врагов. А он простым младенцем был, пришедшим в мир через боль и кровь». И мы с вами читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И знаете, никому до этого не было дела. Он был младенцем, похожим на любого другого младенца. Представьте себе эти ясли, представьте себе младенца, а теперь представьте себе вот что. С одной стороны, да, он как любой другой младенец, но с другой стороны, посмотрите на его руки, и вы поймете, что в этих руках надежда мира. Посмотрите на его ноги, и вы поймете, что он пойдет в мир для того, чтобы проповедовать Царство Небесное. Об этом мы читаем в Евангелиях. Посмотрите на него и попытайтесь сопоставить друг с другом две вещи, которые мы обычно не сопоставляем. Задумайтесь о том, что этот младенец через 3 десятилетия будет пригвожден к Голгофскому кресту. Мир не ждал младенца. Но некоторые ждали. Например, пастухи, которым Бог объявил о его приходе. Волхвы, которые исследовали Божие Слово и смотрели в небо и увидели эту самую звезду. Симеон, который ожидал его в храме. Анна, которая молилась о нем. Не было ему места? Да. Однако все же нашлось место в сердцах тех, кто возлюбил его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Откуда он пришел? Христос отвечает на этот вопрос и говорит, что он пришел от Отца. Апостол Павел также развивает ответ на этот вопрос в послании Филиппийцам 2 глава с 6 стиха. Апостол Павел развивает эту тему. Он говорит об этом рождении и о том, как сочетались в нем Божие и человеческое. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть не держался за свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, у него были и руки, и ноги, как у любого младенца. И пришел он не в Иерусалим, он пришел в маленький, незаметный Вифлеем. Пришел он не в богатый дом. Он стал одним из изгнанных, одним из презираемых. Он скажет потом, что сыну человеческому негде голову преклонить. Зачем? Почему все это было необходимо? Зачем ему, Богу, было становиться человеком? Есть притча о сыне одного персидского монарха, персидского правителя, который впервые в жизни как-то отправился в путешествие на корабле флота, принадлежавшего его отцу. Он тогда еще не был царем, он был царевичем, но флот-то принадлежал отцу, царю. И вот этот подросток плывет на корабле, и тут случается неожиданное. Кто-то из матросов не рассчитал своего движения и упал за борт. Юноша в шоке, почему никто не прыгает на помощь, почему корабль и другие корабли, а там был целый флот, там было много кораблей, почему все это не остановили, чтобы спасти матроса? Он приходит к капитану и говорит, почему не остановят корабли? Капитан отвечает, мы не останавливаем флот великого царя ради его слуги. И тогда этот царский сын срывает с себя царские одежды и бросается за борт, чтобы помочь этому матросу. И при этом он кричит следующее. Вы не останавливаете флот великого царя ради его слуги, но вы остановите флот великого царя ради его сына. Вот мы точно так же утопали в море греха. И Христос бросился в это бушующее море, чтобы спасти нас. Да-да-да, друзья, из небесной славы, как мы сегодня уже говорили, в запах стойла, из света во тьму, из величия в уничижение. Он пришел к нам, пришел как человек, потому что это была единственная возможность спасти нас. А теперь другая сторона. Давайте разберемся и давайте рассмотрим его рождение с точки зрения Бога. И вот тогда нас уже не должна удивлять вот эта фраза про то, что ему не было места в гостинице. Не было места, говорите? Ну, конечно. А какое место может быть для Бога в самом большом, самом роскошном, самом изысканном дворце? Не говоря уж о гостинице. Бог не творение, а творец. Соломон отлично понимал это, когда освящал храм Божий. Бог не творение. Он действует в пространстве, но он не отягощен этим пространством. Он находится с нами, но при этом он не связан своим нахождением с нами. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10, 11, 12 стихи. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Или в некоторых современных переводах «пришел к тому, что должно быть его собственностью, но свои, то есть его люди, его народ, его не приняли». И знаете, для кого-то это мог быть конец. Знаете, сколько рассказов об отверженных людях, отверженных душах. И то, что мы видим здесь, это ведь самое тяжелое, самое страшное отвержение. Прочитайте литературу XIX века, романтическую литературу XIX века. Почитайте произведения писателей, романтиков. Их герой как раз молодой человек, который вступает в битву с миром, бьется за правое дело, но его не принимают, его отвергают, и в конце концов он умирает, и умирает он рано, непонятый, непринятый людьми. Так вот, Иисус — это не герой-романтик. Да, он умер, но давайте посмотрим на его смерть. Дело в том, что умер он не потому, что все на весь мир обозлился. И не потому, что произошла страшная трагедия, его просто убили. Он умер, потому что он пошел на эту смерть. Он хотел этого, он добровольно пошел на это, потому что это был единственный способ противостоять греху. Он умер, но и воскрес на третий день. Смерть не имела над ним власти. Мы читаем о том, что люди отвергли его. Но 12 стих той же первой главы Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Не было им места в гостинице, мы с вами читали сегодня. Это главный стих, о котором мы сегодня говорим. И знаете, что Бог делает? Он не просто расширяет эту гостиницу. Он дает нам новую жизнь. Он говорит, да, в той душе, которая появилась, которая стала существовать после грехопадения, нет места для Бога. Но эту душу можно изменить. Да, для этого нужна будет смерть, для этого нужно будет воскресение. Но это изменение возможно. И это изменение открыто для людей. Он родился в общественном стойле. Он умер на кресте, выделенном римским государством. Он был похоронен в чужой гробнице. Все чужое. Но смотрите, если бы он захотел, он мог бы изменить всю Вселенную. Но он пришел. Для него было все чужое. Он был чужим для людей. Однако все равно нашлись люди, которые приняли его. Нет места, говорите. Будет это место. И дальше уже вопрос каждому из нас, чтобы это место в нашем сердце, в нашей жизни было. Когда пришел Христос, его не принимали. Сын Божий отправился на величайшую битву. Битву против сатаны. Я думаю, что тут есть еще один очень важный аспект. Ведь он покинул небеса, где его не просто принимали, где его прославляли, где его чтили. И Божьи ангелы смотрели на Христа, когда он отправлялся на эту землю, зная, какая битва ему предстоит. И вот то, что я скажу сейчас, может показаться измышлением сентиментального проповедника. Но я все-таки это скажу. Когда Христос пришел на эту землю, в небесном плане, в небесном измерении, престол Христа, небесный трон, небесный престол Христа был пуст. Да, мы не имеем права относить понятие времени к той вечности, в которой живут небеса. Но все же Бог отлично знал, на что пошел Сын Божий, спустившись на эту землю. Но почему нас должен волновать сегодня небесный престол? Христос ведь восседает на престоле одесную Отца. Престол теперь не пуст, независимо от того, что было тогда. Волновать нас должен сегодня не этот престол. Волновать нас должны сегодня наши сердца. Вот Христос есть в сердце или нет? Волновать нас сегодня, опять-таки, должна не та гостиница, о которой говорится в Евангелии от Луки. Волновать нас сегодня, опять-таки, должно наше сердце. Христос есть в сердце или нет? «Се стою у двери и стучу», — говорит Христос, обращаясь к церкви. И обращаясь к каждому из нас также. Он пришел на эту землю, чтобы умереть. Но он не только умер, он и воскрес. Теперь он восседает по правую руку Бога Отца. И теперь, в этот самый момент, он зовет нас. Не осуждайте тех людей, по вине которых Марии, Иосифу, младенцу Христу не досталось места в гостинице. Это даже к лучшему. Нам же с вами сегодня гораздо правильнее задуматься о себе. Есть ли место в нашем сердце? Или его заполняют только рождественские украшения? Завтра продолжим, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. по страницам Библии. Продолжение следует.